стол мой и сяду на горе, на сонный богов, зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Почему возгордил сатана? Ну, потому что так о себе думал, хотел престол свой вознести. Написано, и буду подобен Всевышнему. В принципе, когда он искушал Адама с Евой, он тоже сказал, будете как боги. И он сам был, хотел подобен Всевышнему. То есть его положение, по-видимому, не устраивало в числе вот этих высоких ангелов. И это явилось причиной его падения. Ну, пусть это, может быть, не прямой, но где-то косвенный ответ. На этот вопрос достаточно. Следующий вопрос. А можно ли общаться, в скобочках, дружить брату с сестрой? Если можно, то как? В Священном Писании, книга пророка Екклесиаста, 3 глава, так написано. Начинается так. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, время умирать, время насаждать, время вырывать посаженное, время миру, время войне». И там, друзья, есть такое слово «время любить». Мне когда-то приходилось подобные темы с беседы проводить с молодежью. Я и сам был руководителем молодежи, когда был молодой. Я пришел к такому выводу, братья и сестры, и вы согласитесь, думаю, большинство служителей так понимают, что Бог в жизни молодежи посылает время любить, но не время дружить. То с одним, то с другим. Не время не влюбляться. Бог для человека усматривает время трудиться в церкви. Дал Бог время, трудись. Потом приходит молодежь в такой зрелый возраст, когда Бог дает время любить. Если касается брата, да, он может испытывать расположение к сестре. Это время определяется и возрастом, и обстоятельствами жизни. Пришло время, Бог дает время брату любить. И он решает свой вопрос в молитвах, постах, в советах, там, с родителями, со служителями. Решать надо правильно, чтобы познать волю Божию. Для сестры время любить, друзья, не должно начинаться раньше того, как ей сделали предложение. Если сестра погрузится в эту область, она просто будет страдать, особенно когда что-то выйдет не по ее желаниям. Поэтому Бог дал время не дружить, а время любить. И когда оно приходит для человека, для каждой пары это решается в индивидуальном порядке. Кто-то вопрос брака решает в 19 лет, кто-то в 25. Я женился в 31 год. И жене моей 31 год, когда мы решили брачный вопрос. То есть время любить для разного возраста свое приходит. Вот. А можно ли дружить? Я скажу, нельзя дружить, если вы послушаетесь. Нельзя. Жизнь молодежи должна быть, друзья, в общем равная. Братья и сестры не должны друг друга выделять. Провожать, подвозить на машинах. Раньше молодежь на мотоциклах любила гонять. Вот это тоже недопустимо. Если даже вы идете группой, чтобы группа была так. Два брата, одна сестра или наоборот. Но не по парам и не двое, чтобы не подавать соус и самим не впадать в искушение. И еще, знаете, хорошо, когда молодежь знакомится у алтарей Божьих. Не на природе, не в парках где-то, друзья, не на СМС-сообщениях, а на алтарях Божьих, то есть в труде, в служении церкви. Здесь вы хорошо друг друга видите, и видите, какое отношение к Богу, и какое духовное состояние. И здесь вы лучше сориентируетесь в выборе друга или подруги жизни. На этот вопрос коротко я так отвечу. Могут ли непокаявшиеся подростки участвовать в благовестии? Ну, я бы расширил. И вообще в служении. Поясню вопрос, тоже очень серьезный. Он у нас стоит не раз на семейных общениях, его задают на семинарах детских работников. Значит, вообще участие подростков и вообще детей в служении, в любом, друзья, в том же оркестре, есть детские хора. У нас в церкви, например, есть детский хор и взрослый. У вас есть детский хор в церкви? Есть, слава Богу. Вообще, участие любых детей в церкви, друзья, я так скажу, это аванс. Есть два места в Библии, таких строгих, конкретных и определенных. 32-й псалом, так написано, правым прилично славословить. 100-й псалом, так написано, кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Значит, условие для служения Богу, друзья, такое, только правым прилично, правым, то есть праведным, с чистым сердцем прилично славословить. Если дети с нечистым сердцем, им неприлично, но мы им делаем аванс. Какой аванс? А такой, с верою. Они растут, они учатся играть, учатся петь, друзья. Они потом каются и входят в церковь, они уже тоже служат Богу. Этот аванс оправданный. Почему? Потому что сам Господь поставил ребенка и говорит, таковых есть Царство Небесное. И Христос благословлял. Но иногда подходит период, друзья, как здесь задан, подростковый, когда дети уже, если делают плохое, то делают сознательно. Здесь надо подходить с рассмотрением. Как с рассмотрением? То есть, если мальчик или девочка вне церкви себя ведут недолжным образом, то есть, Девочка красится, носит брюки, дружит с мальчиком. Мальчик курит или матерится, или что-то подобное, это замечено. То таких детей сюда выводить, прославлять Бога, не допускать. Не просто это сделать запретом, это надо поговорить с самим ребенком. Это можно поговорить с родителями, кто занимается, кто это увидел, поставить на вид и сказать, что здесь нужно славить только правым сердцем. Представьте себе дети, которые ведут двойную жизнь, там грешат, а тут они выходят, поют. Получается, что в зале сидят те, которые пережили времена атеизма, сталинизма, которые выдержали великий подвиг гонений, а те, которые грешат маленькие, они стоят, их отсюда назидают, наставляют. Друзья, это несправедливо будет, и в очах Божьих это будет неугодно. Но если подростки, в общем-то, просто невозрожденные, но они стремятся к Богу, как-то под контролем, в каких-то грехах они, ну, таких не замешаны, я думаю, уместно они и в группах своих, в воскресной школе, и в оркестрах могут участвовать. Где-то я это отношу к благовестию. Вообще благовестие – это призвание только члена церкви. И в нашей церкви только участвуют члены церкви. Но иногда бывают исключения. Например, маленькая церковь, там живет семья многодетная. Папа вышел с детьми. Спеть, рассказать – это приемлемо. Как исключение бывает, взяли духовой оркестр, в составе которого есть подростки невозрожденные, есть возрожденные члены церкви. И они всем духовым оркестром участвуют. У нас скрипичный оркестр, в нем есть подростки, которые тоже еще не покаялись. Или казнь, так скажем, но не рожденный свыше. Вот. Руководитель говорит, хотел поучаствовать, привлечь. Хорошо, привлечем. Мы поговорили с ними, говорим, мы вам доверяем это служение, ведите себя соответствующим образом. Вот. Эта девочка 15-летняя, она и косыночку одела, как все у нас сестры одевают на служение. И она участвовала, вела себя хорошо, она понимает, что ей доверили как исключение. То есть это не как правило, а как исключение. И детям это говорить, что просто мы вам делаем такой аванс духовный, хотя это служение вот, для членов церкви. Поэтому это бывает подростков ободрит. То есть каждый случай рассматривается индивидуально, и надо учитывать подростков. А если этот подросток ведет греховную жизнь вне церкви, конечно, таких нельзя ни на благовестие, никуда. Как вы относитесь к записям видео? Насколько буквально надо понимать выражение движущей картинки? Значит, сейчас в братстве готовится материал обращения. Вы, наверное, читали или вам читали здесь в церкви. Было обращение в братстве по вопросу внешнего вида.
Читали у вас?
Читали, да? Мы у себя везде прочитали. По местных церквях, на членских, на молодежных общениях. В общем-то, обращение очень даже своевременно, а для каких-то регионов даже запоздалое.
Запоздалое.
Потому что сильно нецеломудренная сегодня одежда в мире, и где-то это проникает, и не то, что проникает, охватывает христианство. Друзья, сейчас есть серьезное переживание насчет электроники. Видео – это только один элемент электроники. Как вы относитесь к записям? И я, и многие служители, и все братство, я вас хочу заверить, относятся крайне отрицательно. То обращение, которое выйдет для всего нашего братства, оно сориентировано, знаете, на что? Чтобы видеосъемку любой тематики запретить и любым аппаратом. Цифровым фотоаппаратом со встроенной видеокамерой, мобильным телефоном со встроенной видеокамерой и тем более с самой видеокамерой. Потому что если вы засняли хоть даже документалистику, там родился ребеночек, учит ходиться, или там бракосочетание, или там еще что-то, друзья, вы все равно на этом не остановитесь. И если вы засняли, вам надо смотреть. И я говорю, за этим пойдет второе, пойдет третье. Единственное исключение, и раньше о нем говорили, если приехали родственники, допустим, из-за границы, и не могут быть, и то по согласованию с пресвитером по местной церкви, если он разрешит, то аккуратно заснять. Но это довольно крайний случай, а так не снимать. И вообще в молитвенном доме не снимать. У нас был такой случай, родители невесты были неверующие. Мама такая боевая, властная женщина, она приехала. Вот. Мы хотим дочь заснять бракосочетание, а дочь верующая. И все, я говорю, в молитвенном доме это у нас не делается. Это у нас не съемочная площадка, это дом молитвы. В Доме Божьем все говорит о Его славе. Я говорю, мы этого не делаем и не разрешаем. Она обиделась. Я говорю, вне молитвенного дома, если вы уж очень хотите себе на память, пожалуйста. Но она понимает, что является центральным пунктом бракосочетания. Она говорит, мне надо молитву заснять, вот когда вы руки будете возлагать. Я говорю, нет, в доме молитвы это не делается. Она пообижалась, но все равно послушалась. Там где-то они выезжали на природе, засняли для себя, пожалуйста, в доме молитвы не снимали. Вот, поэтому вот так я и отношусь к видеозаписи и к любым. Потому что если к этому ты привыкнешь, прилепишься, без этого вполне можно жить. Тем более, если касается видеосъемки служений, что видеокамера выхватывает то, что нам не нужно видеть вообще. И слава Богу, что мы на молитвы закрываем глаза. А камера выхватит то, что будет поводом к осуждению или к насмешкам. Поэтому лучше нас в богослужениях смотреть сюда, кафедру, а когда молимся, чтобы глазки были закрыты. Это самый лучший вариант, когда наше богослужение так проходит. Поэтому, друзья, ограничиться в братстве решили только слайдами и фотографиями, просмотром. Вот. А ни съем, ни просмотр, обращение, суть обращения будет именно таковая. Я вам наперед говорю, и личный мой такой взгляд, и многих служителей. Насколько буквально надо понимать выражение «движущие картинки»? Я понимаю, в чем суть вопроса. Значит, если материал заснят так, что при перемене даже снимков, фотографий или слайдов, там перемещается в виде как перелистывание или перемещение букв, я, может быть, это бы сюда не относил. А я больше это отношу, движущая картинка, когда непосредственно снимается движение. Движение, то есть как фильм. А там если способы перелистывания файлов и там слайдов и так далее, это, может быть, сюда не относится. Или там ноты набирают. Я думаю, вы это понимаете тоже. Следующий вопрос. Что сейчас с отделившимся братством Петерса? Что делать, когда приезжают от них и говорят, как у них хорошо, что у них порядок, к душам хороший подход и так далее? Знаете, вот так однобоко подходить нельзя. То есть одну сторону увидели и по ней делать вывод. Друзья, надо смотреть, чтобы взгляд был объективный. Может быть, сейчас нету времени, вы можете, в принципе, это задать своим пресвитерам, служителям, они вам на членском собрании могут объяснить. Дело в том, что недоработки в церкви – это один вопрос. Они могут быть везде. И в нашем братстве, и не в нашем братстве. Хорошая душепопечительная работа, она тоже может быть везде. И в нашем, и не в нашем братстве, и у пятидесятников, и в мире даже. Есть такие воспитатели сердобольные, они так работают с детьми и такой вклад делают, что можно позавидовать даже и верующим в этом вопросе. Поэтому здесь вопрос второй, другом сделан, что в лице Петра Даниловича сделано разделение в братстве, и это является грехом. И то, что были те взыскания, сделаны в братстве с этими личностями, не только с ним, они были проигнорированы, и они ведут себя по-своему. Поэтому это нарушается Священным Писанием. А поэтому хвалить какую-то сторону, да, возможно, там эта сторона и неплохо. Но сделано разделение, а это не по Священному Писанию. Ну, друзья, вот так только коротко. Что там происходит в братстве? Ну, какое-то такое массивное движение мы не слышим. В Приволжском объединении по чуть-чуть выходят с той церкви. Выходят, вот у нас недавно был семинар по Уральскому объединению детских работников. С Приволжского объединения приехало четверо человек. Один брат, который несколько месяцев назад вышел, мы ему дали слово, он поделился. Друзья, он рассказывал, насколько ведь мы были законсервированы, как нас неправильно информированы, какую ложь распространяли. Это выходец оттуда. Это я не то, что хочу наговаривать, или что он поделился. Говорит, мне настолько сейчас приятно, мой дух, говорит, свободен. Я вижу, мы, говорит, мучились там. Вот так вот все зажато. Вот, поэтому, ну, в какой степени они там делятся, наши братьев туда не допускают. Вот. Поэтому, ну, какой-то такой работы или статуса у них тоже нет. Пока вот они так вот есть, как есть. Какого-то названия у них нет. Свою какую-то литературу они выпускают. Поэтому тоже здесь вопрос сотрудничества должен быть правильный, понимать, и должен быть осторожный. Вот. Ну, так, друзья, коротко. Потому что если этот вопрос объяснять, в общем-то, он объяснялся. Я предлагаю более доступный путь или на молодежном общении. Пусть компетентные братья объяснят, которые сведущие, подробно, чтобы у вас не было никаких вопросов. Следующий вопрос. Я отвечаю, вы мне все подсыпаете. Я боюсь, это мы затянем общение. Сейчас большие проблемы с музыкой нехорошие. И заражается все больше и больше. Говорить бесполезно. Братья-служители конкретно ничего не решают. Что делать? Первый вопрос. Второй. Есть в молодежи хорошие организаторы. Хорошие организаторы плохих общений. Откуда учатся плохому лексикону? Смотрят фильмы, приколы и так далее. С ними беседуют, убеждают и запрещают посещать. Но все бесполезно. и влияние идет. Может быть, посоветуйте что-нибудь.
Ну, с одной стороны, я рад,
что вы переживаете.
Мы сегодня на братском тему говорили, чтобы воздыхать о мерзостях.
И Бог уже это оценивает.
Если человек ничего уже не может сделать, но хотя бы воздыхает, Бог уже это одобряет. Если кто-то уже не может сделать ничего, его не слушают, если вы будете воздыхать, переживать, Бог уже это одобрит и молится. Ну, по музыке мы уже немножко говорили.
Ну, так скажу, как мне видится, как служителю эти вопросы. Если в церкви наметилась тенденция какой-то болезни, связанной с музыкой, то
и здесь уже нужно вмешательство служителей, значит, нужно эту работу на этом уровне проводить. Или нужно принимать какое-то решение.
Вот. Или еще.
Ну, например, я поделюсь, в нашей церкви был один раз такой случай. К нам довольно редко за все годы приходила гуманитарка.
Вот.
И мы всегда с трепетом осторожно ее делили, чтобы не возникли какие-то эксцессы, которые привели к ссорам, к соблазнам, к разногласиям.
Вот. Я, например, в своей семье всегда ставил условие, у нас никто не пойдет за гуманитаркой, чтобы никаких разговоров не было. Бог усмотрит друг, пусть там поделят. И вот однажды с гуманитарки там раздали брюки женские, джинсовые. Как уж там просмотрели или ошибки не разбирались, в общем, распределили. Ну, кто разбирается, они пришли, взяли, потому что мамы приходили с дочками, они же мерили, примеряли одежду и взяли. И потом стало слышно. Одну девочку увидели, подростка, да другую сестру, член церкви, поехали в лес, в джинсовых брюках увидели. И такие пошли сигналы, стали выяснять, откуда, не было такого в церкви, тут вдруг стали такие моменты, кто-то на огороде стал работать. Вот.
Стали выяснять, а обнаружилось, оказывается, из церкви пришло,
из церкви. Я в этом совсем не участник был, там декана. Пришлось собрать членское собрание. Я попросил прощения, что мы просмотрели такой вопрос, что в церкви с молитвой раздали эти женские для девочек брюки. И пришлось поставить условие, что у нас через 2 недели будет хлебопреломление. И просьба, кто хлебопреломление не принесет назад эти брюки, от вечери воздержитесь, мы запрещаем участвовать. Вы знаете, принесли.
Но не все.
Ну, наверное, так думали, месяц пройдет и забудут.
Месяц прошел,
мы не забыли. И в субботу, у нас всегда в субботу проходит членская перед вечерей. На членском я опять напоминаю. Я говорю, друзья, кто брюки не сдал, завтра в вечере не участвует. Рано утром стопочка лежала уже в молитвенном доме на столе.
Все принесли. Вопрос был решен.
Вот. Мы и там на тряпки перевели и так далее. Поэтому, если в отношении музыки намечается болезнь в церкви, тенденция это охватила, значит, тут надо решать.
Ну, братьям, собранием. Как уже это надо молиться?
На братском совете рассуждать, если требует вмешательства. Если это проявление некоторых, значит, нужны беседы, объяснения,
увещевания, может быть, посетить по домам. Но скажу, если это зародилось, увлечение, как вы говорили, сердце пролепилось, оно, знаете, отразится вот здесь.
Молодежь начнет так петь. Вот это, как у Аркадия Михайловича есть выражение,
манерничание, она обязательно перейдет. Если человек увлекся, пролепился, вы это обнаружите.
Синкопированные мелодии, слова, вот манера так петь, она сразу обнаружится, сразу почувствует, что-то не то, откуда это веяние, из какого это источника подуло, сразу это обнаружится. Ну, второй вопрос, довольно тут сложный, вот мне так ответить. Есть в молодежи хороший организатор плохих общений. Я скажу, друзья, для церкви хорошо иметь не хороших организаторов, а богобоязненных организаторов. Пусть они менее талантливы, может быть, не очень красноречивы, но боящиеся Бога и смиренные. От них куда меньше будет ущерба, чем от хороших организаторов, но не имеющих страх Божий. Поэтому лучше ориентироваться вот на то, чтобы братья, молодежь имели страх Божий. Тогда и общения будут хорошие, и организационные вопросы будут решаться хорошо. Но то, что вы сами здесь перечислили, я думаю, вы сами понимаете, что это плохо. Я тоже вам это могу только подтвердить.
Как решать эти вопросы? Решается по-разному.
Совет нужно давать в каждом случае по-разному. Опять,
исходя из личности конкретного человека, или всей молодежи, или семьи, или всей церкви.
Тут по-разному можно подходить. Если это зашло далеко, идет сознательное противление и уклонение.
Ну, есть такой способ для начала. Человека отстраняет от служения, если за ним это замечено, он не смиряется.
Пока воздержитесь от служения.
Я одну сестру отстранил от детского служения. Писание разрешает. Тимофею Павел пишет, говорит, увещевай, запрещай. Служитель имеет право, в каких случаях запрещает. Пришлось отстранить от детского служения, ввиду того, что внешний вид ее часто был не соответствовал. Так сердечко было к моде прилеплено. Для исправления исправилось потом. Исправилось. Потом можно этот вопрос уже пересматривать. Поэтому по-разному подход может быть. Не давайте повода ищущим поводом. Это как? Даже не приветствоваться с противоположным полом. Вопрос. Что-то не совсем я понял. Приветствовать с противоположным полом. Естественно, не приветствоваться.
Приветствуются братья с братьями, сестры с сестрами.
А, за руку? Да, понятно. Ищущим повода, да, все. А, понял, я понял вопрос.
Не давайте повода.
Да, друзья, иногда бывает повод. Ну, такие случаи, например. Сестра подходит и, так скажем, жалуется. Говорит, брат, не знаю, что делать. Вот. Брат ко мне пристально внимание уделяет. Я, говорит, не знаю уже, как себя вести, не знаю, куда уйти. Действительно, есть брат, ведет себя весьма нескромно. Так выделяет сестру. То ли она ему так понравилась, она действительно даже боится поприветствоваться. В таких случаях, да, я иногда даю совет, может быть, даже не приветствоваться.
В каких-то определенных случаях.
Не потому, что она этого брата не любит, не уважает, а вот именно какой-то повод есть. Ну, а в целом вообще написано так, что для чистых все чисто. А для нечистых у них осквернено.
Поэтому, если все-таки у меня сердце чистое и свободное,
я думаю, повода я никому не дам, когда я приветствуюсь.
Конечно, если при приветствии кто-то слишком долго жмет руку или сестра слишком свою руку долго не убирает, то это тоже нехорошо.
Это даже не только к молодежи относится. Это нехорошо, тоже может быть повод. А вообще приветствовать за руку можно и нужно. Это христианское приветствие. Вот. Ну, а повод уже... Каждый исключительно. Если так человек свободен, вот, в общем-то, Христос нас призвал к простоте общения. И это выражается тоже и в приветствии. Вот. Но иногда, действительно, если кто-то этого повода ищет, может быть, где-то в каких-то случаях воздержаться. Или, по крайней мере, дать какое-то объяснение, чтобы человек не смущался и не гадал, почему к нему изменили отношения. Потому что бывает, что просто не поняли, что сделали. Ну, надо рискнуть и дать объяснение. Если вы это не способны дерзнуть, обратитесь к служителю, чтобы через него решить этот вопрос. Как сейчас решение в братстве по вопросу, почему нельзя участвовать в благовестии и в служении людям, которые ведут греховную жизнь? Они из-за этого могут вообще же из церкви уйти. Друзья, это уловка. Человек, который ищет спасения, никуда он не уйдет, ни из церкви, ни от Бога. А тот, кто грешит, друзья, он еще в церкви не находится. Из церкви может уйти тот, кто принадлежит церкви. Поэтому речь идет о тех, которые еще и не в церкви. Вот. Поэтому, если вы преднамерены спасать грешников посредством служения, это не Божий путь. Божий путь знаете какой? Читаю вам.
Деяния апостола, 27 глава.
Это когда кораблекрушение произошло из-за ветра и Евроклидон, и апостол Павел в числе узников был с другими. Читаю, 27 глава, 23 стих. «Ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в ту ночь и сказал, не бойся, Павел, и так далее, я даже читать не буду». Вот это выражение. «Бог, которому я принадлежу и служу». Божий принцип служения, опять, будь то благовестие по записке или другое, должен быть такой. Ты сначала должен принадлежать, а потом служить, но не наоборот. Здесь три варианта. Можно Богу принадлежать и не служить. Это христиане-лодыри, это христиане, которые не желают трудиться. Второй вариант. Можно Богу принадлежать и служить. Это правильный вариант. Когда мы принадлежим, мы служим. Это по Писанию. И третий вариант, который в записке. Богу человек не принадлежит, но зато хочет служить. Друзья, тем более, если он ведет греховную жизнь. Это служение. Основание я уже зачитывал. 32-й, по-моему, псалом и 100-й псалом. Можем ли мы, верующие других деноминаций, назвать братьями и сестрами? Трудный вопрос, братья и сестры. У нас на братском общении была тема «Все же вы братья». На этой теме было озвучено условие, кого мы можем называть братьями. Или даже не кого мы, а кого Христос называет братьями. Кто имеет право именоваться и быть братьями? То все три евангелиста отмечают одно условие. Кто слушает Слово Господне, исполняет. Идите мне, братья, Христос говорит. Поэтому этот основной принцип и к нам относится. Братья мы можем называть тех, которые слушают Слово Господне и исполняют. Со всеми вытекающими оттуда последствиями. Поэтому другие деноминации, это, ну, мы так называем, мягкое слово, многие деноминации мы можем смело назвать, они еретические или заблуждения. Поэтому назвать братом, ну, может быть, не всегда это будет приемлемо, потому что брат – это братские отношения. Кто-то говорит, такой статус, двоюродные братья, ну, я не знаю, там, кто какую оценку дает. Просто так называть верующие других деноминаций. Вот. Или как-то по-другому, может быть, какую-то конкретность мне здесь трудно сказать. Мне как-то не приходится тесно связи с подобными иметь, и о личным опытом не могу поделиться. Вот. Но кто такие братья, я говорю, библейское основание, слушающие и исполняющие Слово Божие. Сколько у вас образований, что вы оканчивали? 5 вопросов обо мне, да? Возможно ли при активной учебной деятельности активное участие в служении и, соответственно, общение с одним и с другим? Библия вообще не запрещает учиться. Единственное предупреждение, что знание надмевает. Но сейчас, знаете, я читал светские данные, что в России наблюдается какой-то образовательный бум. То есть удивлены сегодня такое количество абитуриентов, такое количество студентов, какой-то начался бум, всех потянуло на образование. Это сейчас российская светская пресса отмечает. Где-то пошло это и в христианстве. Чем оно опасно? Опасно, но где-то вот образование возводится в ранг красивой жизни. Я так понимаю, если человек пошел учиться, он кончил заведение и по этой профессии работает. Ну, это как-то видится оправданным. Но если идут учиться, даже на платное отделение, и платят немалые деньги, я знаю, есть за семестр до 10 тысяч отдают, а за год до 20 тысяч, кончив, они близко по этой профессии не работают. Просто они где нужном месте подчеркнуть, у меня высшее образование. Он по ней никогда не будет даже работать. Есть профессии, ну, например, такие, юридическая сфера. Мы прекрасно знаем, что мы не пойдем туда работать ни адвокатом, ни судьей, потому что это очень сомнительные профессии, там чистым быть невозможно. Но исключение может быть юрист-консультантом при какой-нибудь организации. Поэтому зачем идти туда, допустим, учиться? Ну, а так, если действительно человеку учеба дается, ну, легко, и он какую-то профессию хочет иметь, конечно, можно учиться. Я знаю случаи, которые учились, и на всех молодежных участвовали, и в служении церкви участвовали. Почему? Потому что соблюдался принцип «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его». Если образование станет целью, тогда, конечно, полноценной отдачи Богу не получится. Есть вторая опасность, больше которую я бы сказал бы самим родителям. Если родители видят в своих детях, ну, так скажем, страсть или особую любовь к чему-то, то надо опасаться посылать учиться на ту или иную профессию. Это может быть и музыка, это может быть тот же компьютер, допустим, пошел учиться на программиста, математика, там, безусловно, будут компьютерные программы. Программист, если он настолько прилепнет, что потом не оторвать его, надо это видеть наперед и, может быть, даже воздержаться. Есть такие, чтобы... Вот. А вообще нужно учиться так, что имеет практическое действие. Получить профессию, которую вы действительно будете зарабатывать, которая поможет в вашей будущей жизни, когда вы будете семейны. Вот эти профессии оправданы. Ну, я помню, лет 10 назад на съезде Виктор Михайлович Овчинников, он давал пояснение, что, говорит, если кто кончил музыкальную школу, это неплохо. Кто-то училище кончил, тоже неплохо. Но, допустим, способности такие, что можно и в консерваторию идти. Он сказал, что, в принципе, уровень служения нашей церкви не требует консерваторского образования. Это образование останется просто невостребованным. А если кто уже с консерваторским образованием уверовал, ну, они в братстве находят применение, как педагоги или организаторы оркестра, все. Поэтому оно действительно по нашему служению, ну, есть определенный уровень, приемлемый для всех. Вот поэтому он так и реализовывается. Но есть и другие пристрастия человека. Вот поэтому родители это видят и так должны помогать избирать эту профессию. Вот. А так вообще сказать, учеба грех или не грех, нет, Библия это не запрещает. Но мы тоже должны видеть ребенка. Есть дети усердные, они могут так учебой поглотиться, я знаю такие случаи. Члены церкви стали учиться, у них одни пятерки в институте, но они оставили не только служение и церковь, их на собраниях не видно. То есть, если вот так подходить к учебе, это, конечно, если учеба приводит к такому духовному банкротству, это, конечно, тревога. Нужна ли такая учеба? Есть еще такая сторона, это атмосфера студенческой жизни. Если человек такой, коммуникабельный, предрасположен со всеми общаться, не замкнутый, то условия студенческой жизни во время учебы его могут очень довести, увести далеко от Бога, и просто человек уйдет от Бога. То есть он образование это получит, может быть, не одно, а два, но потеряет Божье, вот эта сторона. Это тоже надо предвидеть, этой опасности. Ветхозаветные спасенные будут ли с церковью, со Христом? Я думаю, что будут. Борис Яковлевич Шмидт, так скажем, богослов в нашем братстве когда-то был, он так объяснял, что ветхозаветные праведники, они шли в преисподнюю, в камеру ожидания. Ветхозаветные грешники тоже шли в тот же ад, в ту же преисподнюю, но только в камеру ожидания другую. Они одни ожидали избавления и жизни вечной, вторые будут в ожидании суда, наказания. И поэтому, когда Христос был распят, Он сошел в места преисподней, чтобы вот этих ветхозаветных праведников вывести. То есть в доступ в Царство Небесное, минуя крови Христа, не получится, только через кровь Христа. И даже ветхозаветные праведники, они тоже через Христа будут в церкви. Есть такие толкования и мнения, что кто-то хочет толковать, что помимо церкви еще какое-то будет промежуточное состояние. Что-то еще для каких-то там трактуют. Невеста, у невесты есть подружки жениха. Вот я буду в числе подружек, но не в невесте. Ну, как-то такое в Библии не просматривается все-таки. Есть одно место, один Иерусалим для спасенных, для народа Божьего. Невеста украшенная, поэтому в невесте, то есть в церкви со Христом будут и ветхозаветные праведники. Ну, последний вопрос. Матфея 15:11. Прочитаю этот стих. «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Так вот, из контекста этот стишок взят, стих. Вопрос, можно ли этот стих приписывать к музыке. Если да, то можно слушать любую музыку, читать любые книги. Нет, друзья, далеко не так. Дело в том, что человек оскверняется с двух сторон. Извне и изнутри. Изнутри он оскверняется посредством закона греха, живущего у нас, унаследованного от Адама. Это плоть. Ибо изнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, гордость и так далее. Все это зло исходит изнутрь и оскверняет человека. Есть осквернение извне. Это осквернение идет от дьявола непосредственно, через его ангелов. Осквернение извне идет от мира. Поэтому Писание, обращаясь, не любите мира, дружба с миром есть вражда против Бога. Или такое предупреждение, не касайтесь нечистого. Не прикасайтесь к нечистому. Такие предупреждения. Это как раз предупреждение тому, что вот эти искушения идут извне. То есть от кого-то, через людей. Вот, или в виде потока слов. Чтобы защитить себя от искушений извне, ну, допустим, Писание так говорит, 6 глава Ефесянам. Итак, примите все оружие Божие. И перечисляется, какое все оружие Божие, как себя защищать. Возьмите шлем спасения. Шлем одевается, чтобы защитить наши мысли, которые идут извне, которые нам кто-то навевает, которые мы допускаем. Возьмите меч, который есть Слово Божие, возьмите щит веры. Это все для защиты извне, а не идет. Поэтому сюда можно отнести и музыку, и книги, и можно многое другое. Оно идет извне. То есть нам предлагается. Слово «искушение» переводится так – «предложение дьявола согрешить». Мы зашли в магазин, а нам эти приглашения разложены за определенную сумму. Если эти предложения, друзья, даром дарят, оно идет извне. Если я принял предложение, значит, я впал в искушение. Если не принял, значит, я защитился, отказался или убежал, или не прикоснулся. Поэтому эти вопросы так и надо расценивать. Что осквернение и извне, и изнутри может идти. И отсюда требуется с бодростью защищать, и отсюда должно быть требование защиты. Поэтому не безразлично, что человек, чем он себя питает, питает свою душу. Если этот стих трактовать так, что я могу делать, что хочу. Мне однажды одна сестра пожилая засвидетельствовала. Она была в регистрированной церкви и захотела выйти. Когда мы стали беседовать, она говорит так. Меня, говорит, мама учила, а мама ее давнишний член регистрированной церкви. Говорит, доченька, не бойся, оскверняй то, что отсюда исходит. А что сюда это не оскверняет? Поэтому телевизор смотри смело. И она на этой платформе выросла. А потом нас спрашивает, сердце-то ее осуждает? Правильно или нет? Мы говорим, конечно, неправильно. Ведь это духовная пища, все, что перечислено, книги, музыка, вот там, или что-то смотреть. это все происходит извне. Поэтому чем мы душу наполняем, это будет наше содержимое. Она обязательно отразится на нашей внутренней духовной жизни.